Никита спал уже вторые сутки. После боя с индейскими профессионалами Мбоа, мастерами единоборств и бегства в темпорал. Уснул он мгновенно, как только они вывалились из кокона станции хроносдвига в новом мире и нашли пристанище. Сначала лицо его было измученным и бледным, к тому же бородка и усы состарили танцора, прибавив ему лет 20. Но потом сутки спустя лицо Сухова разгладилось, успокоилось, порозовело. Сны перестали отражаться на нем, как облака на водной глади. И Такеда, не отходившая от временной постели друга почти ни на минуту, позволил себе расслабиться. Поразмыслив, он сделал вывод. И на этот раз кто-то помог им спастись. Бой был дик и непредсказуем, но они не получили ни одной царапины. Разве что дошли до той степени изнеможения, когда организм начинает расходовать биоэнергетику, сжигая себя. Правда, именно этот режим, имеющий в спортивной медицине название «красный коридор», и помог им выжить. Коридор включил резерв сверхмобилизации Сухова, а тот, в свою очередь, родовую память и весть. И все сразу изменилось. Так это еще раз глянул на заросшее спокойное лицо Никиты, лицо типичного молодого росса, и вышел из хижины, построенной неизвестно кем и неизвестно когда. Хижина стояла на острове, окруженном гигантским болотом. Таких болот инженер еще не видел, хотя и знал об их существовании. Тысячи квадратных километров грязи, кочек, редких мшистых островков, луж и бездонных трясин, тысячи соляных пятен, пузырящихся газом колодцев, странная флора всех оттенков синего и зеленого цветов и неизвестная фауна — Себхра. Болото — океан, до горизонта и за ним. Остров на нем казался противоестественным образованием, а хижина и вовсе подарком судьбы. Сложенные из желтых пористых брусьев, без окон, с единственной дверью, она вызывала недоверие и желание попробовать материал ее стен на вкус. Однако внутри нее было сухо и тепло, а постели из мха и длинных сухих водорослей делали ее по-домашнему уютной, и беглецы не стали искать другого пристанища. «Может быть, это жилище еще одного беглеца по хронам?» — предположил Такеда, когда они вышли из темпорала. Сухов ничего в ответ не сказал, ему было все равно. Такеда глянул на холм невдалеке, внутри которого скрывался темпорал. Холл, как холм, с виду. И все же что-то в нем было не так. Форма? Порода, из которой он сложен? Странное дерево наверху, похожее на сросток антенн. Не менее странные камни? Да, наверное. Хотя и не очевидно. Что еще? Толя покачал головой, досадуя на бедность фантазии, и присел на камень у хижины. Мысли снова вернулись к последним событиям суточной давности. Утром пятеро воинов-гигантов отвели их в трапезную, где гости отведали блюда из кумара, сладкого картофеля и запили каким-то хмельным напитком, от которого у обоих закружилась голова и задрожали ноги. На вопрос Сухова, что это за отрава, девушка-прислужница коротко ответила «Хаома». И Такеда успокоил танцора. Это напиток бессмертия, если верить Тааль. Еще его называют напитком неуязвимости. Приготавливается из плодов лианы Асавати, которые плодоносят один раз в 7 лет. Ничего себе неуязвимость. Ноги разъезжаются и глаза в кучу. Сейчас пройдет. И верно. Отрицательные ощущения вскоре прошли. Никита почувствовал необыкновенную легкость во всем теле и прилив сил. После завтрака те же бесстрастные воины повели пленников по улицам города пешком, словно за тем, чтобы те могли в последний раз полюбоваться архитектурой, ее великолепными барельефами, скульптурами и каменными стеллами с цветными изображениями воинских и охотничьих сцен. Но свернули не ко дворцу повелителя дома утренней зари, а к реке, спускавшейся в долину уступами. Верховная жрица храма Науатль так и не появилась. Дома вскоре кончились, мощенная плитами дорога шла между двумя стенами, и вскоре стал слышен какой-то мерный шум, принятый пленниками сначала за шум реки. Но вот дорога повернула очередной раз и вывела процессию на площадь, похожую на стадион. Овальная чаша площади с трех сторон была окружена широкими ступенями, на которых стояли тысячи индейцев, мужчин и женщин, а четвертая обрывалась уступом в реку. Тихий говор множества людей и приняли пленники за шум реки. центре овала, выложенного шершавыми каменными плитами кирпичного цвета, неподвижно и грозно стоял ровный квадрат индейских воинов, одетых в блещущие золотом доспехи, такие же, какие были на Тааль, когда она забирала пленников. И Никита почувствовал, как ёкнуло сердце. Наверное, это и были профессионалы Мбоа, богоизбранные, с которыми предстояло сражаться. Еще одна группа воинов в черных костюмах под командованием первого меча империи Сипактанале стояла на другом конце поля, а вся площадь была окружена цепью этих бесстрастных гигантов, внушающих трепет, страх и мрачное ощущение обреченности.
«Микаотли!» —
сказал один из воинов, конвоирующих пленников, отступил в сторону.
«Канмао!»
«Площадь мертвых», — перевел Лингвер. «Ждет вас». Сухов замешкался, и его подтолкнули копьем в спину. Пришлось поторопиться. Они начали спускаться по пологому пандусу к центру площади. «Интересно, где наш друг Уэтль?» — проговорил Никита, ища взглядом Тааль. Через секунду он нашел ее рядом с правителем, сидящей на троне, как и Тлатуани. Троны стояли на возвышении на первой из ступеней, и рослые индейцы держали над ними не то гигантские опахала, не то зонтики из перьев. Шум голосов стих, наступила поразительная тишина, совершенно несвойственная по земным понятиям огромным толпам людей, в том числе и стадионам. Сипактанале с двумя воинами покинул треугольник своих подчиненных, остановился напротив пленников. Губы его искривила недобрая усмешка, тут же исчезла.
«Пришельцы! Вина ваша доказана!»
Он вскинул руку, и двое сопровождавших его воинов свалили на землю вещи пленников, закопанные ими в песке. Харцан, Вардзуни, коробка НЗ, флягу с водой.
«Это дьявольские вещи! Мой воин поплатился жизнью, когда брал в руки заколдованное вами копье. Обычно колдунов сжигают, и вы тоже будете сожжены. Но сначала покажите свое умение без этих волшебных предметов и заклятий. Посмотрим, так ли уж вы хороши без них».
«Как это должно выглядеть?» — коротко сказал Такеда.
«Сначала точит ли бой-танец с копьями. Вы будете биться с четырьмя моими янаконами, в то время как остальные будут бросать в вас копья. Справитесь?» Наступит очередь Муамбоа, слуг верховной жрицы. У нее 6 вокуа, мастеров-убийц высшего класса. И вы будете биться со всеми по очереди. Если и после этого вы останетесь живы, в чем я сомневаюсь, несмотря на неведомые мне колдовские приемы, умрете от моей руки».
«Годится», — ответил Сухов с иронией, которую Сипактанал не понял. «Но понял Такеда. Чичим готовил себе легкую победу над пришельцами, которые будут измотаны предыдущими поединками. Первый меч империи отошел к своему отряду, потом пересек площадь и наклонился к уху повелителя».
«Крутой мужик этот Чичим», — продолжал Никита тем же тоном, не глядя на Такеду.
«Эх, и доберусь же я до него».
Толя понял, что танцор под бравадой прячет неуверенность и возбуждение. Успеет ли сработать весть, когда они начнут? Включится ли память предков, благодаря которой Сухов выходил до сих пор сухим из воды? «Дай Шишуань», — произнес Толя медленно, чеканя слог, и, когда Никита отвлекся от своих дум, вопросительно глянув на друга, перевел. «Божество великой вершины в тебе самом, Ник».
Сухов расслабился, задумчиво кивнул, потом с улыбкой хлопнул ладонью по подставленной ладони инженера, выпрямился и с минуту оставался неподвижным, отрешившись от всего земного, пройдя, как его учили, все этапы подготовки к бою. Самыми долгими, по 20 секунд, были этапы познания собственных сил и оценка потенциала противника, психического и биоэнергетического. Чувствовал он его как стену с дырами, брешами и мягким кое-где каркасом. Остальные этапы заняли несколько секунд. Расчет времени, изучение местности и условий боя с учетом возможных неожиданностей. Когда квадрига воинов в золоте распалась, окружив приговоренных, а двое индейцев в черном бросились на них с копьями, Никита был уже готов к схватке. Первую пару они одолели сравнительно легко. Такеда снова применил «Атэ Миута», прием из комплекса шоковых и парализующих точечных ударов, которым он владел в совершенстве. А Сухов вырубил своего противника после трех выпадов копья, проведя молниеносный захват руки и удар в шею. С двумя следующими воинами, Янаконами Сипактанале, пришлось повозиться. Во-первых, метатели копий удвоили темп бросков, а во-вторых, бойцы стоили званий мастеров и нагрудных знаков, а панакайотлей, отличающих их от рядовых воинов. Такеде достался огромный индеец с гипертрофированными мускулами, пробить мышечную броню которого было непросто. А Никитин, наоборот, ниже на полголовы, но жилистый и ловкий. Он вьюном вился вокруг танцора, нанося ему десятки быстрых ударов копьем, половина которых была неожиданна, и наносил он их из самых невероятных позиций и положений. Взять его на прием удалось только раз, в подкатке, после чего брошенное кем-то из оцепления копье, предназначенное Никите, попало индейцу в бедро и вывело его из строя. Такеда как раз в этот момент с прыжка нокаутировал своего врага ударом ноги в подбородок. Передышка длилась ровно минуту, а затем в схватку вступили Вукуа, профессионалы Мбоа из личной гвардии жрицы Тааль. И это были уже воины посерьезнее. Сражались они без оружия, хотя у каждого на поясе висела кинжаловидная машинка для метания дротиков, и знали приемы, которых не было в арсенале Роздао. Впрочем, и они не владели всей палитрой рукопашного боя, свойственной русскому стилю и кунг-фу. В первую же минуту Никита пропустил сокрушительный удар в ухо, едва не стоивший ему жизни, смягченный лишь инстинктивным движением головы. На некоторое время он оглох, потерял ориентацию и пропустил еще один удар в солнечное сплетение, сбивший стандартную комбинацию приемов защиты и нападения. Крик Такеды «Ки-тфу-но-ката!» немного подстегнул танцора и позволил ему отдышаться. Через минуту он собрался и начал отвечать воину, удачно используя его же собственные выпады. Уложил он Вакуа просто, бросив его через бедро и добавив ускорение длинным нырком. Толя, справившийся с противником раньше, показал большой палец. Трибуны, ступени заменяли ряды сидений, ответили на очередную победу колдунов сдержанным гулом. Вторая пара Вакуа владела искусством рукопашного боя примерно на уровне Ситидана или Хатидана, и землянам удалось справиться с ними довольно быстро. Никита уже полностью овладел собой, все чувства его обострились, реакция достигла скорости рефлекса, хотя до предела насыщения экстра-реакции было еще далеко. А это позволяло ему компенсировать недостаточную тренированность некоторых сложных приемов. Так это же, не уступая индейцам в хладнокровии, превосходил их в знании приемов и в точности и быстроте их проведения. Бой с третьей парой был самым трудным. Потому что эти вакуа были не просто воинами, они были жрецами и колдунами, способными влиять на психику противника. Никита прочувствовал их мастерство тотчас же, застыв на мгновение из-за раздавшейся в голове команды «Стой!» и пропустив в результате изумительный по точности и силе удар в переносицу. На какое-то мгновение он отключился, бессознательно закрывшись в глухой защите. Хитрость приема заключалась в том, что открывался живот и бока бойца, то есть печень и почки, но Сухов был специально тренирован и имел отличный мышечный каркас, пробить который индейцу не удалось. Очнувшись, Никита поймал взгляд Вакуа, в котором отразились удивление и озабоченность, и это подстегнуло его к демонстрации особого способа защиты и передвижений — хикимми, по терминологии каратистов, и тающий дым, по терминологии Роздао. Около двух минут он просто уклонялся от ударов, ускользал, танцевал, опустив руки и работая ногами и корпусом. Индеец ни разу не смог поймать его в петлю захвата или провести свой коронный выпад рукой, имитирующий укол копьем. После чего рассвирепел, что было непростительной ошибкой для такого мастера, как он. Дважды попытавшись внушить противнику остановиться или хотя бы закрыть глаза, Вакуа успеха не добился. Удвоил темп, потерял всякую осторожность и не успел удивиться, когда Никита достал его с большого расстояния, использовав эффект кистеня, когда в ударе участвуют все суставы, корпус, бедра и руки. «Спасибо, мужики», — подумал Никита, вспоминая своих учителей Роздао в Москве и Хабаровске. «Что бы я смог сделать без вас?» Опустил руки и только теперь ощутил, как гудят мышцы и болит все тело. Однако бой еще не кончился. Карене, на которой было повержено 10 лучших индейских борцов, приближался Чичим Сепактаналь. Снова тишина завладела стадионом. Тишина враждебная и грозная. И холодок страха ручейком протек вдоль позвоночника. Индейцы и зрители не сомневались, что колдуны будут убиты, как не сомневались и в праве своих предводителей убивать, кого бы то ни было, без суда и следствия. Двое воинов в черном протянули Никите и Толе мечи. Легкие, смертоносные, изогнутые, красивые, зловеще совершенные в своей красоте.
«Ты будешь биться с моим слугой!» — сказал пренебрежительно Сепактаналь Такеди. Повернулся к Сухову. «А ты, колдун, умрешь от моей руки!»
«Не спеши, спесивый индюк!» — тихо произнес Никита, чувствуя поднимающуюся изнутри ненависть. «Не то я тебя сильно огорчу. Уэтли ты приберег себе на закуску? Или уже казнил?»
Главный воин империи побледнел, вернее, полиловел. Бронзово-медная кожа не могла бледнеть, как кожа белого человека, а глаза его вспыхнули угрозой и злобой. Правда, на мимике это не отразилось, как и на речи.
«Хорошая мысль, чужак! Пусть сотник Тикуйрикуки покажет свое мастерство в бою с тобой, а потом вами обоими займусь я!»
Чичим щелкнул пальцами, и вскоре из-за кубического здания с барельефом во всю стену вывели Уэуэтуотля в коричнево-золотом костюме. На лице Саагуна читалось непробиваемое спокойствие. Меч его был при нем. Он остановился возле друзей, не ответив на их приветствие, и стал глядеть на центральную трибуну с тронами. Сепактаналя он словно не заметил.
«Уэтль, сын Мишко Амасацина, зодчий Халиско, сотник Тикуйрикуки, повелителя дома утренней зари», — сказал Сепактаналь негромко, но так, что его услышал весь стадион. «Ты подозреваешься в сговоре с колдунами из чужой страны и должен кровью смыть подозрения, убив их. Если ты не сможешь этого сделать, умри, и я закончу жертвоприношение храму Науатль».
Цепь воинов отступила назад и снова застыла. Сепактаналь выждал эффектную паузу, ткнул кулаком себя в грудь, таков был сигнал начинать бой. И в то же мгновение Уэ-Уэ-Туотль выхватил меч из ножен и одновременно нанес удар, так, как он когда-то проделал этот финт на поле с каменными головами. Однако на сей раз Никита был готов к атаке. Его меч взлетел сам собой и отразил удар, тут же сменив плоскость взмаха, чтобы встретить еще один удар — Некуде, по терминологии Кэмпо. В комбинации таких ударов было 5, что соответствовало количеству когтей кошачьей лапы. Если бы не встреча Сухова с Уэуэтуотлем в доме Тааль, где тот продемонстрировал танцору несколько таких комбинаций, вряд ли Никита смог бы отразить все 5 ударов. Клинки встретились вновь, разошлись. По трибунам прокатился шелест. Индейцы суеверно отгоняли злого духа, дотрагиваясь до висящих на шее ожерелий с амулетами из перьев. «Еще комбинации, еще!» Сухов держался, но чувствовал при этом не возбуждение удовольствия, а стеснение и тревогу. Он не успевал за атаками. Уэ-Уэ-Туотль по неизвестным причинам щадил его. Мечи выбили снопы искр друг из друга, трижды пересекаясь между противниками в точке равновесия. Оба наносили удары без замаха, но Никита при этом тратил больше времени и сил. И тут у него возникла идея. Последующая атака Саагуна наткнулась на хорошо подготовленный блок и удар ногой по руке с мечом. Как ни был хорошо подготовлен индеец, земным кэмпо он не владел, и меч вылетел из его руки. Сухов коршуном кинулся к нему, чтобы Сепактаналь не успел что-либо предпринять, и быстро подал меч сотнику разведчиков-повелителя, шепнув: «Сделай так, чтобы последний твой удар пришелся на левое плечо». На лице Уэтля ничего не отразилось, ни гнева, ни досады. Лишь в глубине глаз мелькнула улыбка. А в следующее мгновение они уже снова скрестили клинки.
«Достаточно!» — донесся до них голос поздно спохватившегося Сепактаналя. «Сотник, я убедился, что ты предатель. Ты не можешь их убить. Или не хочешь, что вернее, и будешь принесен в жертву богине Науатль».
Первый меч империи повернулся к тронам правителя и жрицы.
«Я жду повеления!»
Правитель выслушал, что сказала ему Тааль, и его скрипучий голос поземкой пронесся по площади.
«Богиня Науатль принимает жертву, но Уэ-Уэ-Туотль должен погибнуть, как подобает воину, с мечом в руках».
Сепоктональ вскинул сжатую в кулак руку, повернулся к бойцам, продолжавшим фехтовать, и в этот момент меч индейца врезался в левое плечо Никиты, точно в родимое пятно вести. Сухов пропустил, что говорил и делал дальше главный военачальник дома утренней зари. На некоторое время он оглох и ослеп, погруженный в кипящий котел боли, барахтаясь изо всех сил, чтобы не захлебнуться. Выплыл. Удивительное ощущение распахнувшейся бездны охватило его, и череда призраков вдруг вынырнула из этой бездны и вошла в его плоть. И с каждым погружением сила его росла, голова свежела, тело освобождалось от оков утомления, пока, наконец, боль не схлынула совсем, оставив человека на берегу океана под названием «память», переполненного энергией и знанием.
«Ункулункулу!»
— донесся чей-то шипящий голос. «Готовься к смерти», — понял Никита и без перевода. Быстро огляделся. Сепоктональ стоял перед ним, скрестив руки на груди. Против Такеды были выставлены два воина, а у Эуатуотля окружили шестеро. «Держись, Ник», — быстро проговорил Такеда, — «в случае чего я помогу». Даже в такой момент он думал не о себе и пытался подбодрить друга. Уэ-Уэ-Туотль, вылепленный из мускулов, надменности и высокомерия, великолепной осанкой напоминавший памятник, внушавший откровенное презрение к разыгранному спектаклю, вдруг глянул на танцора и подмигнул. Никита такого подарка не ожидал и не поверил глазам, но анализировать поведение сотника не было времени. Бой начался. Сепоктональ выхватил два меча, демонстрируя рэта-дзукай, фехтование двумя клинками, и первое время теснил Сухова, приноравливавшегося к манере боя врага и к собственным знаниям. Кто-то из предков Сухова, безусловно, был великим воином, и эта его память превратила потомка в мастера, равных которому не было, пожалуй, и в этом мире. Никита не думал о блоках, отражении атак, нападении, характере местности, препятствиях. Он действовал, жил боем, ощущая оружие как естественное продолжение тела. А изучив противника, достигнув максимальной свободы движений и раскрепощенности, чему помогли и навыки акробата и гимнаста, стал теснить Сепоктаналя, явно озадаченного таким поворотом дела, уязвленного, начавшего допускать промахи. Такеда фехтовал спокойно, успевая поглядывать на общую картину боя, изредка применяя приемы из обширного арсенала айкидо, отчего противники его падали или теряли ориентацию. Уэ-Уэ-Туотль, превратившись в вихрь, сражался молча и хладнокровно, двигаясь так быстро, что иногда размазывался от скорости. Два его недруга в черном уже вышли из строя, получив раны, не позволившие им принять участие в схватке, но на смену им вышли еще двое. Приказ Сепоктаналя был ясен. Убить Саагуна, во что бы то ни стало, принести его в жертву богине Науатль. Другой такой случай властолюбивому Чичиму, метившему на престол, мог не представиться, а сотник был серьезным противником. Никита отбил серию мгновенных ударов двух мечей, справа-слева, в трех плоскостях сразу, колющие и рубящие, шесть смертоносных бликов, шесть певуче-звонких щелчков металла о металл. Выбил один меч у Сепоктаналя, отшатнувшегося в испуге, и в этот момент все переменилось. Град ударов Чичима стих. Он застыл на мгновение с вытянутым вперед мечом. Глаза вспыхнули жестоко и угрожающе, и даже лицо его изменилось, вытянулось, отяжелело, набрякло кровью и силой. «Берегись!» — крикнул Такеда, осознавший, что случилось раньше танцора. Если бы Сухов глянул на перстень индикатора, он тоже понял бы причину преображения Сепоктаналя. Но лишь с трудом, отбив атаку, сообразил. Вселение. Сепоктаналь застраховал себя и с этой стороны, подав сигнал бедствия, и в него вселили кого-то из рарругов, блестящих воинов и профессиональных убийц. Единственное, что спасло — память рода. Знания приемов боя, о которых рарруги не имели полного представления. Однако силы были уже на исходе. Никита понял, что долго не продержится, Он уже перешел предел физической выносливости, держась на биоэнергетике, сжигая себя, нырнув в красный коридор стресса и неконтролируемых чувств. Но ему не дали упасть. Сначала Такеда, а потом Уэ-Уэ-Тотль вмешались в схватку, отвлекая Чичима, превратившегося в почти неуязвимую машину убийства, на себя. Индейцы-соперники тоже оказались вовлеченными в общую свалку, увеличивая неразбериху, невольно помогая жертвам, и в этом шуме раздался чей-то голос, чистый, гортанный, звонкий. «Бегите! Я задержу их! За стеной река! Копьеметалок нет! За городом в лесу кони!» Голос мог принадлежать только Уэ-Уэ-Тотлю, но слова были произнесены на русском языке. Впрочем, Никита не удивился, не было сил. Все же двухсекундная передышка позволила ему сосредоточиться на внутренних резервах, прийти в себя. Кровавая пелена перед глазами рассеялась, он оценил положение дерущихся. По кивку Такеды понял, что и тот слышал голос, и кинулся в схватку, выбирая момент, чтобы схватить валявшиеся на арене вещи. Нервайлер, Харцан, Вардзуни, Трансков. Еще через минуту ему это удалось, и в то же мгновение они с Такедой бросились к двухметровой стене, отгораживающей стадион от реки. Без труда перемахнули ее и прыгнули в воду с высоты десятиэтажного дома. Уже на лету они услышали тот же четкий и даже веселый голос. «Увидимся, посланник!» Но и Сипактональ, вернее, вселенный в него, подал свой голос, полный жуткой уверенности в неотвратимости возмездия.
«Упок-ти-чан-кан-мао-кин-тун!»
Эту фразу они услышали, когда вынырнули в 100 метрах от городской стены. Вода кипела от дротиков и копий, которые метали в беглецов сотни индейских воинов, но ни один из них не попал. Копья не долетали, а дротики почему-то отклонялись от цели, словно сносимые ураганным ветром. Им не надо было плыть за город и ловить коней. У них был с собой Трансков, и беглецы воспользовались им, как только переплыли реку и укрылись в кустах, не дожидаясь погони. Чем руководствовался Никита, настраивая Эрцхаор, так это не знал, но индикатор вывел их в мир гигантского болота, где не было засады, а это было главное. Толя очнулся, оглядываясь. На пороге хижины стоял заспанный Сухов, поглаживающий усы и бородку, и с сомнением глядел на болото. Изрек, встретив взгляд Толи.
«И пошел, Иван-дурак, счастье искать!»
— вспушил Баки.
«Никак не привыкну к бороде, чешется, проклятая, спасу нет. Чем бы побриться?»
«Харцаном», — предложил Такеда.
«Остришь? Остри, если больше ничего не умеешь. Я поел бы чего-нибудь и кофейку бы попил».
«Ни того, ни другого. НЗ ты просто забыл у индейцев, а флягу утопил в реке».
«У меня не 6 рук, а там плыть надо было».
«Долго я спал?»
«Сутки и 3 часа. Ладно, иди умывайся перед завтраком. Я тут кое-какой живности наловил и поджарил лазером».
«Надеюсь, это съедобно».
Так это не ответил, а также не стал говорить, что живностью были 4 лягушки, похожие на огромных головастиков с жабрами. Сам он уже отведал блюдо, изготовив его старинным способом, закатал головастиков в толстый слой мокрой глины и подержал пироги под огнем лазера. Первый пирог он сжег, зато остальные удались на славу. Про себя он вздохнул. НЗ сейчас пригодился бы.